Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к христианам города Коринфа. Сегодня мы начнем изучение четвертой главы этого послания. В этой главе мы увидим еще одну грань Божьего утешения. В первой главе этого послания мы видели пример того, как Бог дает своим людям утешение в их жизненных планах и замыслах. Затем во второй главе мы говорили о Божьем утешении в случае восстановления согрешившего святого. Третья глава рассказывала нам еще об одной стороне Божьего утешения. Утешение посредством славного служения Христа. И я надеюсь, друзья мои, что вы оценили величие предыдущей главы. В четвертой главе разговор пойдет о Божьем утешении, которое дается нам в страданиях ради Христа. Прочтем первый стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Мы имеем славное служение. Бог вверил нам весть, которую не в силах создать ни один человек в этом мире. Человек просто не в силах разработать такой план, который являет нам Божье Евангелие. Я не могу объяснить, почему Бог позволил мне стать служителем своего славного Евангелия, кроме как по своей великой милости. Мы уже видели ранее, что наш Бог богат и щедр милостью. И в моем случае Он явил всю глубину своей неисчерпаемой милости, ибо Он прекрасно видел, как я нуждаюсь в ней. В моем случае Он был поистине щедр на проявление этой милости, ибо своей милостью Он дал мне возможность основать наши библейские программы. А поскольку все это делается по Его милости, мы не унываем, мы радуемся этому. Что же удивительного в том служении, которое мы имеем? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Когда я учился в семинарии, мне пришлось заниматься изучением всевозможных религий. В результате данный предмет настолько захватил меня, что в течение первых лет моего служения я серьезно думал о том, чтобы специализироваться в сфере сравнительного религиоведения. Несмотря на то, что впоследствии я избрал для себя и другой путь, мне удалось достаточно хорошо познакомиться со многими религиями, которые существуют в нашем мире. И мне хочется, друзья мои, чтобы вы поняли разницу между христианством, которое является благовестием Божьей благодати, и другими религиями этого мира. Эту разницу можно легко выразить всего лишь одной фразой. Все религии призывают верующих делать и еще раз делать что-то. Но благая весть гласит, что все уже сделано. Евангелие возвещает нам, что Бог сделал нечто для каждого из нас, и я должен поверить в то, что Он сделал. Я должен довериться Ему. Единственный путь, которым я могу прийти к Нему, это путь веры. Это единственный способ, ибо, как сказано в послании к евреям в 11 главе в 6 стихе, «без веры угодить Богу невозможно». В отличие от христианства, все мировые религии учат нас, что мы обязаны делать что-то. Любопытно исследовать всевозможные культы и секты. Все они без исключения говорят о том, что должен делать человек, чтобы наладить свои отношения с Богом. У разных сект количество необходимых дел, которые человек должен совершить, различается. У некоторых 3, у других 4, а некоторые культы называют 10, как правило, это 10 заповедей. Более того, некоторые современные культы утверждают, что мы должны иметь веру. Однако под верой они понимают отнюдь не доверие Иисусу Христу, а всего лишь признание того факта, что Иисус действительно жил и умер 20 столетий назад. Но я уверяю вас, друзья мои, что простая вера в то, что Иисус умер, вас не спасет. Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых по Писанию. В этом и состоит основная разница. Именно на эту совершенную им работу мы с вами должны возложить все свое упование и уверенность. Уверенность, что все это уже совершено для нас. Именно таким образом некогда жил будущий апостол Павел. Он жил по закону. Саул из Тарса знал, что все в его жизни должно подчиняться закону дел. И в послании к филиппийцам, в 3 главе, в 5 стихе, он пишет о себе. «Обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочный». Он действительно жил по закону, надеясь, что сумеет заработать свое спасение. Но однажды, двигаясь в Дамаск, он встретился с Господом Иисусом Христом. Уже после того, как Саул узнал Иисуса как своего Господа и Спасителя, он написал в послании к филиппийцам в 3 главе в 8 стихе: «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Дело в том, что после своей встречи со Христом, после того, как он попал в Божье присутствие, апостол осознал, что сам он никогда не сможет достичь искомой праведности. Любая праведность, которую он мог иметь по закону, не являлась достаточной. Ему нужна была праведность Христа. И для Павла началась совершенно новая жизнь. Точно так же и мы с вами, друзья мои, вступаем в совершенно новую жизнь, когда осознаем этот факт в своей жизни. Сегодня мы нуждаемся в Божьей милости. Бог был милостив, ибо возлюбил нас. Бог в Своей милости послал к нам Спасителя, и сегодня Он спасает нас Своей благодатью. Как чудесно сознавать это! Далее прочтем второй стих. «Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Мы с вами спасены посредством Божьей благодати и через веру в Господа Иисуса Христа. Однако после того, как мы обрели спасение, Евангелие должно жить в нас. Мы должны отвергнуть скрытные постыдные дела. Приход ко Христу и доверие Ему — это больше, нежели простое интеллектуальное признание того факта, что Христос умер на кресте. Это подразумевает доверие Ему, а также осознание и ощущение того возрождения, которое Он дает нам. После того, как Христос спас нас, мы должны стать живым примером Евангелия. Иными словами, человек, проповедующий Евангелие, должен быть свят. Именно об этом и пишет Павел, говоря об отвержении скрытных постыдных дел. Я хотел бы привести вам этот стих в другом переводе. Данный перевод является, на мой взгляд, более удачным, потому что позволяет нам взглянуть на различные грани того, о чем пишет Павел в этом стихе. Я надеюсь, что Библия находится у вас перед глазами, а потому советую вам, слушая меня, следить за текстом. «Мы отреклись и отвергли наши позорные пути, тайные мысли, чувства, желания и намерения, которые люди прячут в стыде. Мы не желаем прибегать к хитрости, обману и ловкости. Мы не желаем искажать и бесчестно фальсифицировать Слово Бога. Мы открыто и прямо провозглашаем истину. И тем самым мы представляем себя совестью всякого человека перед лицом Бога и в Его свете. Итак, мы не должны жить в лицемерии и притворстве. Наше поведение не должно противоречить тому, что мы проповедуем. Это должна быть такая жизнь, которая получает одобрение Господа Иисуса Христа. Мы несовершенны, но мы должны жить так, как угодно Ему. Также мы не должны искажать Слово Божие. Кто-то перевел эту фразу так. Мы не должны наживаться на слове, используя его в своих целях. Этот перевод весьма актуален в наши дни. Многих сегодняшних проповедников нужно спросить, для чего они проповедуют слово? Может быть, они проповедуют ради собственной выгоды. Конечно, каждый из них скажет, что это делается из любви к погибшим душам. Но действительно ли это так? Или же человеком движет нечто иное? Надо сказать, что в этом вопросе мне приходится исследовать и свое собственное сердце. Но Павел писал в своем первом послании к Коринфянам в 9 главе в 16 стихе: «И горе мне, если не благовествую». Дело в том, что человек может проповедовать Евангелие и уверять людей в его абсолютной истинности, и в то же самое время его жизнь может возвещать нечто совершенно противоположное. Я много молюсь об этом в своей собственной жизни. Я молюсь так: «Боже, не позволяй мне проповедовать Твое Слово, если моя совесть не будет чиста или если моя проповедь не будет держаться на силе Святого Духа. Я не желаю проповедовать, если у меня не будет этих двух составляющих». Проповедь Евангелия — это славное и чудесное служение. А потому чудовищно, когда мы проповедуем Его Слово, а где-то в глубине нашего сердца скрывается неискренность, недостаточная посвященность или неуверенность. На самом деле написанные Павлом слова — адресованы простым членам церкви. Друзья мои, хотите ли вы быть свидетелями Христа? Нужно понять, что в любом случае вы свидетельствуете. Либо свидетельствуете о Нем, либо свидетельствуете против Него. Когда Павел пишет здесь о служении, он имеет в виду не духовенство и не служители церкви, которые стоят в воскресенье за кафедрой. Он говорит о простых, сидящих на скамьях людях. Стоящий за кафедрой человек должен готовить своих прихожан к несению служения. Наша задача — это помочь, вооружить христиан для этой работы. Недавно кто-то привел замечательную аналогию. Родить овцу может только овца. Пастух не в силах произвести на свет овцу, ибо он лишь присматривает за овцами. Иными словами, именно овцы Божьего стада сегодня имеют возможность завоевывать для Бога других овец. А моя задача как пастора — готовить и учить простых прихожан, которые уже позже смогут стать свидетелями. Кстати сказать, делаете ли вы лично что-то, чтобы способствовать распространению слова? Это и есть свидетельство. Бог наделил вас вашими собственными, уникальными способностями. Может быть, Он наделил вас таким даром, как умение зарабатывать деньги? Используете ли вы этот дар, чтобы способствовать распространению Божьего Слова? Возможно, вы наделены даром молитвы, так что у вас есть возможность ходатайствовать перед Богом за тех, кто проповедует и преподает Его Слово. А может быть, у вас просто есть возможность установить контакт с теми людьми, которых не сможет завоевать никто, кроме вас. Некоторые люди никогда не станут слушать меня. Стоит им услышать мои передачи, как они сразу же выключают свои приемники. Но, быть может, кому-то из вас как раз и удастся достучаться до сердца того человека, который не станет слушать никого другого. Бог призвал вас стать свидетелями. И это так чудесно, друзья мои. Читаем далее 3-4 стихи. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Иногда фразу «Бог века сего» переводят как «Бог мира сего». Лично мне такой перевод очень не нравится. Мне доводилось много путешествовать по миру. Трудно выразить те чувства, которые порой вызывает красота окружающей нас природы. И я уверяю вас, друзья мои, что мир, который окружает нас, — это Божий мир. Да, грех захватил власть в этом мире, но наш мир по-прежнему принадлежит Богу. Сатана является богом века сего. Он управляет тем, что происходит вокруг. Он властвует над мировыми державами, он управляет средствами массовой информации, и он ослепил разум тех, кто не верует. Доводилось ли вам слышать, как люди говорят, что они не понимают Евангелия? Что они знают и слышали благую весть много раз, но что эта весть ничего не значит для них? Подобные слова мне доводилось слышать неоднократно. Почему же это происходит? Да потому что сатана ослепил разум таких людей. Свет сияет перед их глазами, но сатана ослепил эти глаза, и они не могут видеть. Всякий раз это напоминает мне реальную историю о группе шахтеров, которые из-за аварии и взрыва в шахте оказались запертыми на глубине нескольких сотен метров. В конце концов, спасателям удалось добраться до несчастных. Они доставили им еду и медикаменты, оказали первую помощь. Конечно, все это делалось при включенном свете. Но вдруг один из пострадавших, совсем молодой шахтер, почему-то спросил спасателей: «Почему же никто не включит свет?» И только тогда представители спасательной команды осознали, что этот молодой человек ослеп во время взрыва. Точно так же и сатана, друзья мои, он ослепляет людей. Такие люди говорят: «Почему же никто не включит свет? Я не вижу благой вести». Это слепота, порожденная сатаной. Есть люди, который заявляет, что в Библии содержатся вещи, в которых они не могут поверить. А они не могут объяснить, почему, но упрямо твердят, что не могут поверить в нее. Всего лишь несколько дней назад я получил письмо от человека, который обвинял меня в том, что я проповедую Евангелие, которое не является истиной. А также он обвинял меня в том, что сам я якобы прекрасно знаю, что Библия вводит людей в заблуждение. Для меня это был пример вопиющего высокомерия. Я ответил ему, что я никогда не читал письма, которое было бы столь ярким проявлением надменного невежества. Знаете, друзья мои, что на самом деле является проблемой этого человека? Для него проблема в Библии состоит не в том, что он не может принять чего-то верой. Проблема состоит в том, что в его жизни существует грех. Грех, против которого Библия выступает. И он не желает верить. Таким является состояние многих людей в наши дни. Проблема кроется вовсе не в Библии. Проблема кроется в самой жизни этих людей. Друзья мои, если вы решаете продолжать потворствовать своим грехам, это ваш выбор, и это ваша ответственность. Но вы можете также обратиться ко Христу. Не нужно уверять меня, что вы не в силах этого сделать. Вы можете обратиться ко Христу, если пожелаете. В тот момент, когда человек начинает воспринимать себя обычным грешником, когда он говорит сам себе, что он готов отречься от своего греха, что он готов принять Христа своим Спасителем, в этот самый момент он спасается. Слово Божье является светом. Вместо того, чтобы говорить, что мы не можем увидеть свет, и вместо того, чтобы обвинять в этом Библию, почему бы человеку перед лицом Бога не посмотреть правде в глаза? И после этого вопрос веры уже не будет представлять для него никакой сложности. Я приведу вам слова выдающегося ученого и философа сэра Исаака Ньютона. Никто не может сказать, что он не был выдающимся по своему интеллекту и по своим способностям человеком. Однажды кто-то сказал ему: «Сэр Исаак, я не могу этого понять. Создается впечатление, что вы верите в Библию подобно младенцу. А вот мне это не удается, несмотря на все попытки. В Библии так много всего, чего я не могу понять и принять, понять и поверить». И вот что ответил на эти слова Исаак Ньютон: «Иногда я прихожу в свой кабинет и в рассеянности пытаюсь зажечь печь при закрытом дымоходе. Я тщетно стараюсь разжечь огонь, но у меня ничего не выходит. Однако, стоит мне открыть дымоход, как пламя сразу же разгорается. Я боюсь, что в вашем случае подобным препятствием является любовь к вашим грехам, то сознательное неверие, которое живет в вас. Обратитесь к Богу с покаянием. Будьте готовы позволить Божьему Духу открыть вам истину. И Он с радостью явит вам славу Божьей благодати, которая исходит от лица Иисуса Христа». Исаак Ньютон был не только великим ученым, он был также и великим проповедником. Так почему же люди не верят? Да потому что сатана ослепил их глаза, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Это славное Евангелие, и его слава происходит от того, что оно являет славу Христа, и славу эту, несомненно, желают увидеть все люди. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию.